Это «Медуза».
Здравствуйте, это подкаст о событиях войны. Он устроен очень просто. Во-первых, выходит на «Медузе». Во-вторых, здесь Дмитрий Кузнец объясняет события войны, в основном российско-украинской, хотя разные бывают конфликты. Про Израиля, американо, иранскую тоже как-то объяснял. Вот он, Дмитрий Кузнец, военный эксперт и редактор отдела «Разбор» нашего издания. Привет.
Привет.
Прежде чем начать, надо напомнить, что видеосводка твоя выходит на нашем канале каждый четверг, и многие ее очень любят, многие не пропускают ни одного выпуска, а еще какое-то количество людей, к сожалению, не такое большое, как число зрителей, поддерживает нас финансово. Спасибо всем, кто помогает огромное. Вы помогаете нам это видео выпускать, позволяете, собственно, работать. Ваша поддержка неоценима. Если кто-то из тех, кто сейчас это смотрит, может себе позволить и в смысле безопасности живет не в России, не дома, а за границей, и есть финансы, и захотел вдруг поддержать нас, не отказывайте себе в этом удовольствии. Во-первых, мы бы очень хотели, чтобы вы становились регулярным спонсором, но если пока не решились, попробуйте функцию под названием «Суперспасибо». Это разовый донат, есть такая возможность на YouTube. Итак, лайки, комментарии, подписка на этот канал, кстати, тоже приветствуются. Первая тема – удары Украины в этот раз по Озону, второму маркетплейсу России. Давай обсудим тактику ВСУ и стратегию. Тактика, мы много раз это обсуждали, бить по слабым местам, в том числе не по разу можно наносить удар, как бывает с НПЗ, чтобы затратное восстановление представлялось тщетным, ну, морально и на самом деле тщетным. Вы потратили деньги, а эффекты не получили. Так надо описывать тактику.
Цель этих ударов не до конца понятна. Очевидно, что при этом уничтожается собственность, уничтожается стоимость. В этом смысле вопросов никаких нет. Но как это влияет на российскую экономику через налоги, через прочие каналы, в том числе там, устойчивость транспортной инфраструктуры общей и так далее, не до конца понятно. Поэтому ожидать можно, в принципе, чего угодно в этом смысле, в смысле выбора целей. Но сейчас мы видим, что сначала были значительно повреждены и уничтожены складские помещения самого крупного владельца этих складских помещений, из конечных пользователей, что называется. То есть, из тех компаний, которые ведут с помощью этих складов ведут свой бизнес торговый. Сейчас приступили ко второму такому владельцу складских помещений. Вероятно, далее везде Россия наносит ответные удары по складским помещениям и теперь еще и по торговым центрам в Украине. То есть, все в том самом режиме, про который мы с тобой тоже уже неоднократно говорили, что такие удары провоцируют эскалацию. Особенно в случае, когда этим ударам ничего нельзя противопоставить в смысле защиты этих самых объектов. То есть, каждая из сторон после удара противника принимает решение об ответном ударе. Российская сторона об этом говорит открыто. То есть, это теперь называется в ответ на террористические бла-бла-бла действия Украины. Мы нанесли точечные удары по тем же самым складам. Вот. Рассказывается, что на этих складах были беспилотники, военная техника, еще что-то. Вот. Естественно, проверить это все невозможно. Понятно, что все эти коммерческие складские помещения – это не главный пункт нахождения военной техники беспилотников и не главный транспортный хаб для военного имущества. И цель, в принципе, понятно, сделать жизнь населения сложнее. Попробовать сделать так, чтобы это население и общество давило на собственную власть. Предсказать, как я уже сказал, дальнейшие действия затруднительно, поскольку не очень понятно, по какому принципу принимаются эти решения. Если с НПЗ все более-менее было понятно, и то возникали вопросы по поводу пауз между ударами. Некоторые заводы возобновили поставки после первых ударов, которые были в начале лета, подверглись теперь вторичным ударам. Кажется, что можно было сделать как-то иначе, наносить эти удары более последовательно, не отвлекаться на другие цели. Поставить задачу вызвать более серьезный топливный кризис, чем тот, который есть. Вот. Но что имеем, то имеем.
Я тебя спросил про тактику, ты ответил и про тактику, и про стратегию. Хочется сделать две рекомендации на этом канале на неделе. Вышли два разговора. Первый с Петром Мироненко, который в издании Дебелла редактирует материал и сам вникает в тексты, которые посвящены маркетплейсам. У них были замечательные тексты, посвященные Wildberries и Озон. Про Wildberries особенно впечатляющий. Он, в частности, объясняет разницу между Wildberries и Озон, в том числе во владении складской недвижимостью, как это у них устроено, как это будет воздействовать на компании, как это скажется на экономике в целом, может ли это нанести какой-то решительный урон российской экономике. Мы там, в частности, обсуждаем план украинского руководства, о котором говорили представители и офис президента, и Зеленский заговаривал, и производитель ракет «Фламинго», ну и беспилотников из «Файерпоинт», про то, что мы таким образом обрушим один из важных банков Российской Федерации, ВТБ, который порядок кредитует Wildberries. Послушайте, это весьма любопытный разговор и, кажется, недооцененный, если судить по цифрам, за что немножко обидно. Ну и вторая рекомендация Алексашенко, Сергея Алексашенко, экономист, более общий взгляд дал на милитаризацию, можно так это описать, российской экономики. Если пропустили, послушайте. Возвращаясь к этой теме, ты сказал, что тебе не очень понятна логика, ты не хочешь прогнозировать, но можно я задам тебе рамку? Если выбор целей связан с их уязвимостью, бьют куда могут, бьют по наиболее уязвимым местам, наиболее хрупким, хорошо горящим, легко воспламеняющимся. Что может быть следующим? Не знаю, я буду рад, если ты поспекулируешь с вот этой огромной умозрительной плашкой «спекулируем». Опять же, опираясь на недавние разговоры по работе с умными людьми, могу сказать, что не так давно в Москве был блокаут, не связанный с боевыми действиями, когда вышла из строя в одном районе электростанция, и так, оказывается, устроена российская интернет-инфраструктура, что часть Рунета просто легла на продолжительное время. Мы говорили с Марией Коломыченко, тоже и Дебелл, и она пишет для Карнеги Политика тексты про это. И она сказала, что да, но я себе легко представляю, что российский интернет может быть объектом атаки, поскольку это весьма уязвимая инфраструктура. Опять же, Зеленский в свое время говорил про Крым и про Москву зимой, как про возможные цели показать российскому обществу и российской власти, что такое плохая зима. В общем, будь добр, ответь.
Ну, ты прав в том, что одна из очевидных метрик, по которым измеряются цели, это их уязвимость к беспилотникам с относительно небольшой боеголовкой. Не все цели таким беспилотникам можно поразить, даже если их запустить очень много. Не все они долетят, и когда стоит задача гарантированно цель поразить, вот ее выбирают таким образом по степени уязвимости. Именно поэтому мы пока видели массированные кампании против НПЗ, которые сложно защитить. Хотя вот в странах Персидского залива люди строят целые огромные клетки вокруг всего нефтеперерабатывающего завода, вот, и отдельных его составляющих. В России, наверное, тоже такое можно сделать, но это дорогостоящее мероприятие и сложное в организационном смысле. Но я не удивлюсь, если это в какой-то момент возникнет и в России тоже. Понятно, что от ракет с большими боеголовками такие устройства не предохраняют. Вот. Но предохраняют от тех самых беспилотников, которые использует Иран при ударах в Персидском заливе. Ну и, собственно, Украина при ударах по России. Как только у Украины появится массовый боеприпас, который гарантированно может достигать целей с большей боеголовкой, мы увидим расширение списка этих целей. Совершенно не приходится в этом сомневаться. Речь идет про крылатые ракеты. То есть мы видели отдельные атаки ракетами «Фламинго». И ожидается, что и обещано, что у Украины появятся баллистические ракеты. То есть в каком-то смысле аналог российских «Искандеров», которые смогут наносить удары тоже на сотни километров вглубь российской территории. И в этом смысле, конечно, расширится список целей неизбежно. Вот если такие ракеты появятся, если Россия не сможет им противодействовать.
Что это может быть? Зеленский говорил, что аэропорта нет. Ну, электростанции по опыту Украины мы видели довольно быстро чинятся. Все-таки прости, что настаиваю, чтобы ты назвал конкретно.
Не все электростанции легко починить, особенно после ракетных ударов. После ударов как раз дронами украинские электростанции довольно легко возвращали в строй, довольно быстро. Если говорить про ракетные удары, там все было намного сложнее, в том числе, когда поражалась непосредственно генерация, то есть установки, которые электроэнергию вырабатывают. Вот. Но есть еще дополнительная часть электроинфраструктуры, это подстанции, вот как раз там массированные удары и дронами, и ракетами могут довольно существенно затруднить работу всей энергоинфраструктуры, что мы, опять же, видели и прошлой зимой в Украине, и позапрошлой, вот, и все это идет по нарастающей, и, очевидно, и в этом году тоже увидим. И не обязательно повредить всю генерацию, там, в случае с Украиной, без нарушения конвенции в той части, которая говорит про радиационные объекты, собственно, поразить всю генерацию невозможно, поскольку значительная часть электроэнергии в Украине вырабатывается атомными электростанциями, ну, так же, как и в России, собственно. Но при этом при системном подходе к выбору целей можно нарушить работу энергетической инфраструктуры достаточно надолго, чтобы население это дело прочувствовало. И в случае, если Украина успешно поставит на вооружение массовые крылатые и баллистические ракеты, мы такое расширение цели увидим. И, вероятно, уже этой зимой.
Иметь счет в зарубежном банке сегодня удобно. Иностранная карта упрощает жизнь, если вы часто ездите за границу, а еще с ее помощью можно оплачивать иностранные сервисы, в том числе стриминги и VPN. Сервис SkyCards помогает открыть счет в банке за пределами России. Вместе со SkyCards карты оформили уже более 15 тысяч человек. Карта открывается на ваше имя в проверенных банках дружественных стран. Все делается удаленно, по загранпаспорту у любой страны и даже в некоторых случаях по российскому внутреннему паспорту. Карту можно пополнять со счетов российских банков, Сбера или Т-банка. Ее можно привязать к Apple Pay и Google Pay. И еще она позволяет снимать наличные в любой точке мира по курсам выгоднее обменников. Важный момент. SkyCards гарантирует открытие карты или возвращает деньги, что прописано в договоре. Выберите подходящий тариф для ваших задач через удобный Telegram-бот. Один тариф подойдет для поездок, аренды машины и бронирования отелей. Другой для оплаты иностранных сервисов. А может, вам нужна карта для жизни за границей или регулярных SWIFT-переводов, тогда подойдет счет в банке первого эшелона Грузии. Его клиенты, кстати, могут пользоваться бизнес-залами и услугой ускоренного прохода в аэропортах. Также есть варианты с бесплатным обслуживанием и доходностью на остаток на счете. Все подробности по ссылке в описании. И чуть не забыл, для слушателей и зрителей нашего подкаста действует скидка от 6000 рублей по промокоду «Медуза».
Веришь ли ты в возможность деэскалации? Например, Зеленский на днях говорил в том духе, что россияне бьют по нашему зерновому коридору, имея в виду черноморские экспортные возможности, да, инфраструктуру портовую в Одессе и не только. Это существенно. На самом деле Россия вместе с Украиной это большой поставщик на мировой рынок. Кстати, не так давно мы про это говорили с Александром Габуевым. И логика Зеленского была в том, что мы хотели бы обоюдного прекращения, как это было, да, зерновой черноморской сделки, чтобы и россияне могли поставлять свое зерно, и мы, и бюджет бы что-то получил, бюджеты, и масса людей в многих регионах мира не испытывали бы проблем, которые вот сейчас начинаются, растут понемножку цены, и ожидается, что еще вырастут. Но, несколько обиженно говорил Зеленский, они не хотят договариваться, они, видимо, подразумевают в такой сделке, что мы должны отказаться от ударов по топливно-энергетической инфраструктуре, а это наши возможности защищаться. Все это его логика. Но, тем не менее, можешь ли ты себе представить, что будет отказ от удара по энергоинфраструктуре России, Украины, зерновым мощностям, вот этому всему? Ну, просто зачем? Давайте не портить друг другу жизнь.
Ну, с одной стороны, есть позитивный опыт, и такое уже случалось. Собственно, сама зерновая сделка в 2022 году – это как раз плод таких переговоров с посредниками. И эта сделка довольно долго работала. Теперь, как мы видим, в ответ на удары по танкерам российским, которые из черноморских портов и в меньшей степени из балтийских, отправляют нефть и нефтепродукты на экспорт, в ответ Россия наносит удары по зерновозам, сообщая каждый раз, опять же, что они везли оружие. Вот, ну, понятно, что нет доказательств, нет и оружия такого. В принципе, такие переговоры возможны. Очевидно, что Россия не станет договариваться, если одним из условий сделки будет полное прекращение ударов по российскому топливно-энергетическому комплексу, как по экспортным мощностям, так и по нефтеперерабатывающим заводам. Украина на это не готова пойти. То есть мы видим обычные переговоры между Россией и Украиной, которые видели весь последние полтора года, с тех пор, как Трамп их инициировал. Одна сторона говорит, что мы согласны разговаривать вот про это, вторая сторона говорит, что нет, про это мы говорить не хотим, мы хотим говорить вот про это. Вот. И так вот, собственно, все это дело продолжается, поэтому я оцениваю вероятность заключения такой сделки в ближайшее время как низкую. Скорее, мы как раз увидим новую эскалацию, вот. Поскольку и та, и другая сторона испытывают проблемы с защитой, а удары не должны остаться безнаказанными, вот мы будем видеть расширение списка целей и эскалацию. Это, собственно, логика всех подобных воздушных кампаний. Их не так много было, когда есть две стороны, которые могут наносить взаимные удары. Ну, там чаще всего упоминают, конечно, войну городов Ирана и Ирака, которая как раз с перемириями и с какими-то временными отказами от ударов продолжалась много лет, сопровождалась еще танкерной войной. Запускали малоточные ракеты по городам, которые не попадали практически никуда, кроме как жилой застройки. Ну и били по танкерам, которые в Персидском заливе экспортировали нефть Ирана и Ирака. К окончанию войны там это не привело, к тому, что одна из стран получит преимущество. Такого тоже не случилось. Ну, есть теории про то, что Иран согласился на переговоры, от которых он очень долго отказывался, именно потому что испытывал проблемы с экспортом нефти и как раз с последствиями этой танкерной войны. Но есть и другие объяснения, почему. Почему война закончилась именно тогда, когда она закончилась, ирано-иракская? Вот, скорее потому, что Ирак получил некоторое преимущество на поле боя, и Иран осознал, что продолжение ни к чему хорошему не приведет. Вот. Думаю, что там, сравнивать напрямую такие редкие события в мировой истории совершенно точно не стоит, вот, но какие-то поучительные уроки извлечь можно, но прежде всего как раз влияние на исход войны и на момент, когда эта война прекращается, ситуация на поле боя, а не этих взаимных ударов. То есть, эта часть войны живет по своим законам, и это законы эскалации, вот, к сожалению, так.
Новый уровень эскалации, который мы сейчас наблюдаем, его верхняя граница где? Мы это зимой видим?
Ну, я предполагаю, что это вполне возможно, но, опять же, все-таки надо помнить о том, что Украина пока не получила массовых баллистических ракет. Не факт, что получит уже этой зимой, вот, но обещано, что осенью. Но были обещания и раньше подобные. Вот. И примерно можно оценить сложности, с которыми сталкивается Украина при производстве даже с западной помощью этих ракет. Прежде всего, с двигательной установкой, с ракетным топливом, которого нужно много. Вот. И предполагалось, что оно будет производиться в Дании. Сейчас, насколько я понимаю, строительство завода, которое должно было топливо Украине поставлять, твердое ракетное топливо, оно приостановлено. Вот. Ну, так или иначе, технически, как я уже сказал, эту проблему создания баллистической ракеты Украина решить может. Все технологические заделы, которые необходимы, конечно, у украинских инженеров, особенно когда они пользуются западной помощью, они есть. Вопрос только в масштабировании производства. И то же самое касается и крылатых ракет. Ну, вот мы все чаще видим удары «Фламинго», более успешные в относительной близости от границы, менее успешные, когда нужно ударить по какой-то цели, которая находится далеко, в сотнях километрах. Россия использует для обнаружения этих ракет самолеты радиолокационной разведки. Их не так много осталось, не так много было и до войны. Вот они понесли потери еще. Но, в принципе, это стандартный метод, который Советский Союз рассматривал для отражения массированных ударов крылатыми ракетами со стороны НАТО, очевидно. Самолеты радиолокационной разведки должны были обнаруживать низколетящие ракеты сильно заранее. Ну, в основном авиация, поскольку она единственная обладает достаточной мобильностью, должна была с этими ракетами бороться. Вот примерно то же самое мы видим в каких-то в небольших масштабах сейчас. Довольно мало что достоверно известно про удары крылатыми ракетами «Фламинго». Ну, есть даже случаи, когда залп ракетами, очевидно, был, а никакие цели поражены не были. То есть, иногда бывает такое, что удается сбить даже все ракеты. В этом смысле крылатые ракеты – сложная цель, но, как ни странно, цель более простая, чем рой из сотен беспилотников дешевых, вот, которые также сложно обнаружить, поскольку они низко летят, еще сложнее поразить, потому что их много, и они дешевые, и тратить на них дорогие ракеты затруднительно. Всякие дальнобойные средства ПВО против них не вполне эффективны, именно потому что они летят низко. То есть, какой-нибудь там С-400 на самом деле имеет против низколетящих целей эффективную дальность в несколько десятков километров, в малые десятки километров. Вот, поэтому, ну да, для каждой угрозы свое ПВО. Понятно, что Украина хотела бы большего, хотела бы поражать цели в том числе, на которые нужна боеголовка в сотни килограмм. Россия, в принципе, теоретически обладает еще с советских времен системой ПВО, системой в общем смысле, которые могут с крылатыми баллистическими ракетами бороться. Вот. Но поскольку мы этого не видели, пока что вот только отдельные случаи столкновения, боевого столкновения с крылатыми ракетами, мы не можем сказать, насколько российское ПВО будет эффективно. От этого, естественно, зависит степень эскалации, которую стороны достигнут осенью, зимой, там, весной и так далее.
После такой мрачной перспективы неловко это говорить, но, извините, долг требует лайки, комментарии и подписка. В комментариях можете поделиться своими грустными, нехорошими ожиданиями от предстоящей зимы. И очень важно, если у вас есть возможность, поддержите, пожалуйста, наш канал, потому что кроме вас некого попросить. И недавно новый спонсор написал, ну, опять сдался я, Горин уговаривал. Мне приятно такое читать, потому что это значит, что до кого-то еще удается достучаться. В отчетный период была публикация в Wall Street Journal про то, что Российская Федерация тестирует систему призыва. Это к разговору про мобилизацию, которую многие ждут в России, посоветуются в России в ближайшее время. В Wall Street Journal сказано, что это тестирование системы на тот случай, если Кремль примет такое политическое решение. Мы с тобой не раз говорили про то, что не очень рациональным выглядит такой шаг, новая мобилизация, политические последствия. Армии нужно переварить всех этих людей, неочевидная польза на фронте, и даже если очевидная, то не прямо это перелом в войне, и прочее, прочее. Если хочешь, можешь напомнить про эту аргументацию, но я объясню, почему спрашиваю тебя снова. По двум причинам, довольно эмоциональным. Первое, потому что люди, в том числе в личные сообщения из России, пишут, вот вы так говорите про мобилизацию, успокаиваете нас. А нам делать-то чего? Тревожный чемоданчик собирать, не собирать? Те, кто могут уехать хотя бы на время, спрашивают, уезжать или не уезжать? А я не готов принимать такие решения и давать такие советы кому-либо. А второе соображение, не соображение, а вернее эмоциональный посыл. У меня есть по спине легкий холодок 2022 года, когда вторжение в Украину не представлялось сколько-то разумным шагом, но этот шаг, тем не менее, был сделан. И сейчас я себе могу представить, что мобилизация не разумный шаг, но генералы убедили Владимира Путина, что это даст существенное преимущество на фронте, и он им готов сказать «начинайте». В общем, не кажется ли тебе, что вероятность мобилизации повысилась?
Все так, я не уверен, что она прям повысилась. Все именно так, мы можем оценивать как угодно, соотносить эти риски политические и экономические, кстати. Непонятно, кто оплатит там все это мероприятие, в бюджете денег на это не заложено. В 2022 году было, кстати, несколько иначе. Как мы соотносим эти риски с возможными выгодами для российской армии, это одна история. Мы можем думать все, что угодно. Важно, конечно, что думает про это Владимир Путин. Единственный человек, который про это принимает решение. Такое решение не совсем бесполезно для российской армии. Очевидно, он давно подвергается давлению тех самых генералов, которым пытается поставить цели. Они говорят, нет, вот там, дай еще 500 тысяч человек, тогда мы тебе выдадим на гора. Вот. А без этого не получится. Как он это оценивает, сказать сложно. Вот. Аргументы абсолютно не меняются. Я не уверен, что они поменялись в последнее время. Российская армия продолжает продвигаться. Все, что мы знаем про потери и про количество людей, которые подписывают контракты каждый месяц, говорит нам о том, что какой-то абсолютной необходимости, без которой российская армия вообще не сможет вести боевые действия, то есть без мобилизации, абсолютной необходимости в такой мобилизации нет. Мы можем проводить аргументы за и против того, что такая мобилизация повысит боеспособность российских вооруженных сил, российской группировки, которые воюют в Украине, и это приведет к прорыву фронта или не приведет к прорыву фронта. Можем долго про это говорить, но важно, что про это думает Владимир Путин. Вот. Опасность мобилизации существует всегда. Законодательная база для этого давно создана. Всякие попытки ее протестировать тоже уже были. Надо помнить, что, в принципе, указ о мобилизации, о частичной мобилизации, который был подписан осенью 22 года, он по-прежнему действует. Поэтому, к сожалению, сказать, что точной мобилизации не будет, я не могу. Тоже такую ответственность на себя не возьму. Поскольку я не Владимир Путин, и мои оценки в данном случае могут сильно от его оценок отличаться.
Ой, спросить не спросить. Ладно, спрошу. Я, честно, думал избежать этого. Неделю приезжал представитель ЦРУ в Москву. Не то с посланием, не то с предостережением. И разные были гипотезы. Не то Россия угрожает странам НАТО, не то как раз мобилизация. Вплоть до шуток про то, что это были переговоры о том, что концерт Канье Уэста должен пройти в России, а в ответ в Соединенных Штатах пройдет концерт Шамана. Простите, не помню, кто автор этой остроты. Есть у тебя спекулятивное рассуждение на этот счет? И кажется ли тебе сколько-то ценным то, что мы видели и читали в новостях и не знаем, что это было. Ну, там Трамп сказал, что это рутина, да, кстати говоря.
Больше похоже на какой-то обмен и указы секретные, которые могут быть указами о помиловании. И, собственно говоря, визит человека, который возглавляет организацию, которая ведет такие переговоры с Россией, вот, с российскими тоже спецслужбами. О чем еще спецслужбы сейчас могут разговаривать? Вряд ли это мобилизация. Вряд ли по линии спецслужб можно обсуждать мобилизацию. Но, с другой стороны, можно вспомнить, что были переговоры на уровне руководителя спецслужб перед российским вторжением. Там обсуждались в том числе политические и военные вопросы. Ну, как бы, можем только рассуждать о том, на что это похоже.
Ответы на вопросы зрителей и слушателей. Кто-то слушает на платформах. Надеюсь, большей частью вы смотрите, если есть такая возможность. Неизвестный из Сингапура спрашивает. Сейчас, чтобы взять оставшуюся часть Донецкой области, достаточно взять две высоты, по оценке операторов-дроноводов, возле Дружковки и восточнее Славянска, что позволит использовать прямой радиогоризонт без ретрансляторов для дронов и даст возможность усилить воздействие на логистику ВСУ в Донецкой области у Лимана. Насколько это соответствует действительность?
Ну, взять две высоты означенные, они существуют, безусловно, и важны, особенно как раз вот важна высота около Николаевки, восточнее Славянска, для воздействия на украинские коммуникации через Северский Донец, то есть для группировки, которая действует в направлении Лимана. Но взять две высоты недостаточно. Мало того, есть уже участки, на которых есть прямая та самая радиовидимость, что позволяет российским войскам наносить удары FPV-дронами, самыми простыми, уже по, непосредственно по Краматорску и по Славянску, особенно по Краматорску. Но при этом важны еще высоты, которые занимают ВСУ и украинские операторы дронов, в частности, гора Карачун, которая между Славянском и Краматорском, возвышенности в районе аэропорта Краматорска. Вот, взять в том числе и за таких особенностей географии эти города будет непросто. Вероятно, потребуются все-таки операции с попыткой окружить Краматорскую агломерацию, а не штурмовать ее в лоб. Хотя, конечно, могут быть разные варианты. Вот. Но вопрос высот для этого участка фронта очень важен. Две высоты недостаточно взять для того, чтобы украинская оборона рухнула.
Следующий вопрос. Здравствуйте. Что известно про чеченские заградотряды и как в российской армии относятся к этому явлению? Илья, Санкт-Петербург.
Ничего достоверно неизвестно. Вот. Есть масса эпизодов сложных взаимоотношений чеченских отрядов. Ну, на самом деле, это военные части разного причем подчинения. Часть подчиняется Росгвардии, часть Министерства обороны. Объединяет их только то, что они набирались и формировались в Чеченской республике. Вот. Они пользуются некоторой автономией. Мало того, в Чечне, насколько можно судить, не проводилась та самая мобилизация. Вот вместо этого были поставлены добровольцы, которые были не всегда совсем добровольцы. Вот. То есть, они сами, власти республики, занимались поставкой рекрутов. Есть сложности в взаимоотношениях, скажем так, которые иногда доходят до военной прокуратуры. Понятно, что не все эти случаи доходят. Где-то взаимоотношения получше, где-то похуже. Про то, что везде стоят заградотряды и по кому-то там бегущему стреляют, это неправда. Вот. Хотя случаи бывали разные.
Последний вопрос от Тоби из Антверпена. Способны ли на текущий момент российское ПВО сбивать будущие украинские баллистические ракеты?
Ну, чуть-чуть мы про это поговорили. Давай, может быть, немножко подробнее. В принципе, российское ПВО, все системы, которые встали на вооружение после уже распада Советского Союза, системы дальнобойного ПВО, они были рассчитаны на поражение баллистических ракет. Мало того, значительная часть последующих доработок, она была как раз посвящена эффективности поражения баллистических ракет. Но в этом качестве по прямому назначению на поле боя они никогда не использовались. Пока использованы они не будут, будут возникать закономерные сомнения в их эффективности. Вот, в частности, был доклад несколько лет назад шведского военного института, который входит в структуру Минобороны Швеции, где подвергались сомнения возможности С-400 бороться, в том числе, с баллистическими целями. Подвергались сомнения дальности, заявленные в тактико-технических характеристиках. Вот. Как-то на самом деле сказать сложно, но, в принципе, теоретически они существуют. Насколько они эффективно соотносятся с, допустим, системами Патриот, а если говорить там про более современные российские установки, типа С-500, как они соотносятся с более современными американскими установками для противоракетной обороны, мы не знаем. Вот. И не узнаем, пока, собственно, такая угроза перед Россией не встанет, и пока на поле боя не произойдет столкновение систем ПВО с реальными баллистическими ракетами противника. Можно предположить, что так же, как это происходит, допустим, в Персидском заливе, так же, как это происходит в случае с российскими запусками, даже в тот момент, когда украинская противоракетная оборона чувствовала себя намного лучше, имела запас перехватчиков для тех же систем Патриот, которые вполне эффективны против большинства баллистических целей. В случае использования большого количества ракет никакая оборона полностью противостоять такому залпу, состоящему из десятков ракет, не может. Это мы видим и по тому, что происходит в том же Персидском заливе. И даже при обороне Израиля, который обладает самой мощной на данный момент системой противоракетной обороны, которая состоит из собственных средств и из американских, которые расположены и в Иордании, и в Средиземном море на кораблях. Вот. Но, тем не менее, в случае, если залп достаточно увесистый, и такая оборона преодолевается. Вот. Поэтому правильный ответ будет теоретически, да. Россия имеет возможность сбивать баллистические ракеты. Практически возможности не вполне известны. И эффективность российских систем против баллистических целей не вполне известна. Вот. Но в случае, если Украина получит возможность запускать в одном залпе десятки ракет, вряд ли российские системы спасут от таких залпов.
Спасибо Тоби и Илье. Спасибо всем, кто писал вопросы под закрепленным комментарием на YouTube. Канал называется «Медуза». Оставляйте ваши вопросы. К сожалению, нельзя ответить на все. Не хватит времени, но мы стараемся более-менее справедливо распределять нагрузку на вопрошающих. Это был Дмитрий Кузнец, военный эксперт нашего издания «Медузы». Если вы поддерживаете нас, очень здорово. Спасибо вам огромное. И всем спасибо за внимание. Пока-пока.
Спасибо, пока.